Близкий час поверх барьеров у микрофона Марина Тимашева. Мне везет с учеными книжками по истории. То в Древнем Египте, то вот в монографии о судопроизводстве в царской России обнаруживаю что-то близкое моей театральной профессии. Итак, книга Ричарда Уортмана «Властители и судьи», издана новым литературным обозрением, комментирует Илья Смирнов.
Вообще-то с театром обычно сравнивают современный состязательный процесс. Но вот как начиналось обучение русскому праву. С 1786 года Захарий Аникеевич Горюшкин читал курс практического закона искусства. Я цитирую. «Горюшкин был самоучкой. Юридические познания он почерпнул в канцеляриях московского воевода и юстиц-коллегии. Студенты сочиняли юридические документы. А затем происходила инсценировка самого процесса. Уже при Александре I Сандунов, не актер, а его брат-юрист, продолжал заложенную Горюшкиным традицию. Студенты исполняли роли разных чиновников, от канцеляриста до председателя. Утомленные заумными лекциями Цветаева, они увлеченно предавались разыгрыванию ролей в представлении, которое один из них назвал комедией». Конец цитаты. Монография профессора Колумбийского университета Ричарда Уортмана имеет подзаголовок «Развитие правового сознания в императорской России». Эволюция судебных учреждений от Петра Великого до Александра Освободителя в контексте тогдашних представлений о том, что есть справедливость. В отдельные главы вынесены биографии профильных министров Гаврила Романовича Державина, Дмитрия Николаевича Блудова, Виктора Никитича Панина. Сразу хотелось бы оговорить, взгляды автора мне не близки. Методология – это такой классический идеализм. Движущей силой исторического процесса оказываются мифологемы, этосы и прочие потусторонние явления. Я не буду с этим полемизировать, потому что содержание книги представляет ценность безотносительно к тому, соглашаемся ли мы с автором в основном вопросе философии. И в конкретных сюжетах видно, как идеалы вырастают из интересов, а не наоборот. Судейское сообщество 18-го, первой половины 19 века предстает жестко разделенным на представительский дворянский верх, как правило, не утруждающий себя правоведением, и канцеляристов, которые как раз и волокли на себе все дело, при том, что были они, по справедливому замечанию профессора Уортмана, более принижены, чем их предки в допетровской России. Пример, когда в 1824 году молодой граф Панин заинтересовался юриспруденцией, его брат сердито ему выговаривал: «Ты, дескать, хочешь оподьячиться». Отдельной благодарности заслуживает переводчик книги Михаил Дмитриевич Долбилов. Но нельзя не отметить у американского профессора превосходное понимание русского языка, как архаичного, так и современного, легкий и свободный переход с правовых источников на литературные, включая поэзию и фольклор. Например, русские пословицы о правосудии. «Судье то полезно, что в карман ему полезло» и тому подобное. Драматизм книги «Властители и судьи» в том, что приобщение России к западной модели судопроизводства и правосознания происходит через конфликт с правосознанием традиционным, свойственным у нас не только законодателям, начиная с Петра, который как раз противопоставлял истинное правосудие ябедничеству, но и великим писателям. Для иллюстрации привлечен богатый литературный материал. По ходу дела восстановлено доброе имя Кастора Лебедева. Он, по мнению Ричарда Уортмана, вовсе не был дурным человеком и в служебном документе по известному делу Сухово-Кобылина доказывал его невиновность. Драматург же, не зная об этом, обрушил на бедного чиновника всю мощь своего сатирического дарования. А в общем процесс модернизации суда прогрессивный, объективный, ну почти по Марксу. С этим трудно не согласиться, учитывая, что права рядового гражданина на Западе действительно хорошо защищены. Но ведь правовая надстройка выросла там на определенном социально-экономическом фундаменте. А механическая пересадка формы в инородную среду приводит к отторжению пересаженного. Законодательство при Ельцине по форме стало намного ближе к Западной Европе. По сути, я не комментирую. Кстати, о предубеждениях. Вот как изображали суд великие писатели не России, а Франции? У Рабле. Это «Застенок пушистых котов». В Англии. Классическое состязательное судопроизводство, в которое угодил мистер Пиквик, у Диккенса немногим симпатичнее, чем суд у Толстого в «Воскресенье». Так что дело, наверное, не только в российской традиции. И еще. Я неожиданно обнаружил в книге Уортмана провозвестника новейших правовых концепций. Николаевский министр граф Панин жестко разводил право с нравственностью. При условии соблюдения формы он мог, цитирую, «игнорировать случаи вопиющей несправедливости, о документе, содержавшем явный обман, он мог отозваться «облечен в законную форму». Конец цитаты. Сравните с тем, что написано в книге Уильяма Бернема, выпущенной кафедрой ЮНЕСКО по правам человека к введению в Российской Федерации суда присяжных. Цитирую: «Наша состязательная теория правосудия никогда не задается вопросом, в чем заключается истина. Ее интересует только один вопрос – строго ли соблюдаются правила игры?» Конец цитаты. Вот так уходит ветер на восток и возвращается с запада.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Властители и судьи». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы сможете в ближайшее время ознакомиться на сайте «Свобода.News.ru». We have to take obedience.